Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе, как всегда, по пятницам с нами и с вами в этой студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор.
Да, я, с вашего позволения, просто хотел бы закончить мысль. Мне кажется, что вот что я пытался сказать, что когда мы говорим, посмотрите, были шедевры кинематографа, был Высоцкий, которые там резонировали с миллионами, попадали и прочее, все это так. Но когда мы говорим, пытаясь вот это осмыслить, говорим, а вот сегодня этого не происходит, потому что нет людей самоштабных Высоцкому, нет режиссеров, способных снимать там, как Шукшин или, я не знаю, ранний Меньшов, еще что-то, вот это, конечно, не объяснение исчерпывающее. То есть, конечно, причин много. И просто сказать, что вот ну нет, потому что нет, вот кончились, да, это, конечно, не объясняется. Тут просто очень сильно поменялось время, и но это все равно, что сейчас плакать, говорить, что нет Леонардо да Винчи, вот люди такого масштаба исчезли. А невозможно Леонардо да Винчи сейчас? Ну, невозможно. Настолько наука убежала вперед, что представить себе человека, который в равной степени в разных науках, вот, ну, в общем, человек эпохи Возрождения, как его называют, ну, он невозможен сейчас. Поэтому тут не потому, что народ измельчал, а потому что время очень сильно изменилось.
Ну, вот только 100 лет назад Флоренский был. И то, по сравнению с...
Ну, конечно. Потом, понимаете, вы же понимаете, что исключение только подтверждает правило. Леонардо же все-таки не один был.
Ну, просто Флоренского называли русским Леонардо, я поэтому вспомнил.
Ну, да, но мало...
Мало ли кого как называли.
Да-да-да. Назвать можно и сейчас, вопрос от этого.
Но если...
Халва можно говорить, слаще не станет, да.
Если вернуться к вот этому ощущению искусства, которое резонирует, и с помощью этого искусства передаются какие-то смыслы, которые иногда невозможно в каком-то диалоге, в разговоре, в какой-то вот такой передаче опыта общекультурного от родителей к детям этого не происходит по разным психологическим причинам, то искусство как раз вот этот ретранслятор каких-то смыслов, которые передаются на протяжении веков. Просто форма их выражения меняется с тем, чтобы вот попасть в унисон с пульсом времени. Но есть ли что-то подобное сейчас, я просто не знаю. У меня такое ощущение, что нет, но я в этом смысле не эксперт. Возможно, есть, но есть ощущение, что вот существует разрыв понятийный. Скажем, на ваш взгляд, вашим студентам Кустурица понятен?
Не знаю. Вы знаете, тут мне кажется, что, опять же, исходя из моего понимания там, таланта и тем более гениальности, вот, что называется, талант, тем более гений, по определению должен быть понятен, ну, не любой, конечно, да, но, в принципе, вот он должен попадать во всех, потому мы его и считаем гением или там, большим талантом. Вот. И я, по крайней мере, могу сказать, что понятно, что там фильм, который мы с вами как-то вспоминали, Кончаловского, последний фильм «Грех», он не срезонирует там, на 100 миллионов, но то, что мне студенты писали, что они там второкурсники, условно, не помню, там, или первокурсники, что они под большим впечатлением, это факт. Да, поэтому вот, значит, им понятен. Ну, или, по крайней мере, они там что, хоть себе, какого-то себя нашли все равно. Да? Вот, я при этом совершенно с вами согласен. Действительно, существует разрыв, и связан он, на мой взгляд. Вот я это, собственно, не новая мысль, но я это вижу так, что скорость и масштаб изменений вот, беспрецедентный сегодня, и это не может не увеличивать вот этот разрыв поколенческий. То есть, да, все уже в прошлом было, да, всегда там старшее поколение переживало по поводу молодого, но вот этот вот разрыв культурный, он сейчас просто в силу, повторяю, беспрецедентных изменений с точки зрения скорости, так быстро никогда это не происходило, и масштаба, он просто больше, как мне представляется, чем был раньше. И действительно, там, условно говоря, там, какому-нибудь человеку средних лет, какому-нибудь 30-летнему, там, может быть, даже на два поколения вверх проще общаться, чем на одно вниз. Вот, то есть там разрыв меньше, чем... То есть с теми, кто тебя старше, у тебя разрыв меньше, чем с теми, кто младше. Он не одинаков. Вот в чем дело. Вот. Но, с другой стороны, старшие поколения тоже, понимаете, осваивают язык молодых. Это тоже, вот скажем, сейчас нет такой границы, которая, наверное, все-таки... Могу ошибаться, я здесь, безусловно, тоже не эксперт, но мне кажется, что если вот языковая среда, мы не берем сейчас, так сказать, обценную лексику, но вот языковая среда взрослого мира, она все-таки, граница была более жесткой с подростковым, как мне представляется, но это надо, конечно, у лингвистов спросить, то сейчас ее почти нет. Ну, простите, у нас сейчас на федеральных каналах иногда даже нецензурную брань можно встретить без особого запикивания, вот поэтому... И я уж не говорю про сленг. Это как-то общеупотребительным становится. То есть сленг перестал быть молодежным. Вот это понятие молодежный сленг, да, оно сегодня там...
Мы начали говорить сегодня, наш разговор начали с того, что праздники прошли, нас догнали будни, а праздники — время такое, которое предполагается иногда чуть более свободным, чем будни. Не всегда это так получается, но предполагается. А вы... Какие фильмы на праздниках пересматриваете? Вот, не спрашиваю любимые фильмы, а вот те, к которым вы чаще других возвращаетесь.
Вы знаете, у меня в этом смысле... во-первых, я смотрю фильмы на планшете, что в свое время, я помню, вызвало совершенно ужас от доброго моего... С гордостью скажу, доброго друга пана Кшиштофа Зануси, когда я ему сказал, что я смотрю фильм на мини айпэде, он так на меня посмотрел, что я подумал, что он, в принципе, больше не будет со мной общаться. Вот, никогда. Но как-то это удалось пережить.
Вы сказали ему, что его фильмы вы смотрите только на большом экране кинотеатра.
Да-да-да, снимаем кинотеатр и смотрим. Вот. У меня с фильмами в этом смысле плохо, потому что я смотрю в основном... с точки зрения хотя бы пассивного поддержания языка, фильмы на английском языке. И, честно говоря, ну, любимые я просто знаю вот наизусть, ну, близко к тексту там какой-нибудь.
На английском?
Ну, да, ну, там Адей, например, Формана. Я вот недавно нашел расшифровку, стал читать и понял, что я, в принципе, могу, ну, писать ее где-то. Ну, не всю, конечно, вот. Вот. Какие-то новые, там, правда, все чаще с грустью понимаешь, что там языка уже нет. Вот это в основном какие-то там вполне из фильма в фильм повторяющиеся лексика, поэтому приходится какие-то все-таки из старых смотреть. А так, ну, не знаю, я вот, если говорить про зарубежное кино, у меня сложнее с европейским, я в этом смысле совершенно не... Из американского я Клинта Иствуда очень люблю, именно как... Вот, мне кажется, эволюция и его, и как режиссера там, как... очень интересная. И последние его фильмы, ну, мне кажется, вполне себе достойны внимания. Мне у него нравится очень «Гран-Торино». Это уже не из последних, но тем не менее. Вот, фильм. А так, всегда вот когда надо быстро назвать, все вылетает из головы. Вот. Ну и наш, естественно, тоже смотрю фильмы.
А чего вам так дорог Амадей Формана?
Ну, мне просто кажется, что это фильм, во-первых, о природе гениальности, о загадке, точнее, о загадке гения. То есть там не раскрывается это. Это фильм о... вот, ну, то есть, условно говоря, у Пушкина есть стихотворение «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Вот просто, ну, Пушкин, как, может быть, более гениальный человек, он все это смог вместить в формат одного стихотворения. Форману потребовался трехчасовой фильм. Вот. А потом это вот это вот вопрошание Сальери в фильме, это же не биографическая картина, да? Это, в общем, переживание режиссера и осмысление им, так же, как и у Пушкина, Моцарт и Сальери. А здесь вот этот вот формановский Сальери, который не понимает, почему он при его такой благочестивой жизни, полностью посвящение себя музыке, все, он ему с трудом пишет, да, популярные, но, в общем, не гениальные вещи, а Моцарт, который там прыгает, скачет, пьет, гуляет, вот легко, как кажется, без какого-то там напряга, создает совершенные шедевры такие абсолютные. И вот этот его вызов Богу, там все это есть. Вот. Ну и просто на уровне там, эстетическом какие-то отдельные фразы, которые там врезаются сразу. Там, да, там, Моцарт, немного скромности вам бы не повредило. Вы не единственный композитор в Вене. Нет, но я лучший. Ну и какие много таких вот вещей, которые сразу...
Ну, вам доводилось обсуждать этот фильм с кем-то на два поколения моложе
да,
вас?
Да, конечно. Он входит в число фильмов, по которым я прошу студентов своих написать рецензию.
Интересно.
Мы когда проходим рецензию, они пишут.
Что-то из этих рецензий вам запомнилось как?
Ну, сейчас я не вспомню, конечно, но это очень качественные, да, то есть ребята умненькие.
А какие еще фильмы в этом списке?
«Калина Красная», да, есть. Ну, там иногда они меняются, иногда это может быть связано вот с каким-то моим. Вот. Но это обычно это «Общество мертвых поэтов», которое, кстати, многие видели. Вот. Это фильм «Пробуждение», который мало кто видел, но тоже с Робертом Де Ниро, Робином Уильямсом. Вот, мне кажется, одна из двух лучших некомических ролей Робина Уильямса. Вот как раз одна — это «Общество мертвых поэтов», известный фильм, и «Пробуждение» почти неизвестный, вот, но очень такой, мне кажется, интересный и показывающий вот его вне вот этого амплуа комика такого. Вот, я Робина Уильямса имею в виду. Вот,
ну, да, и Де Ниро, играющий человека нездорового вот, психически,
да.
И играющий так, что...
Но там даже не психически.
Там, ну да, там сложнее, там, да, но...
То есть люди, которых принято называть растениями, да, и вот пришедший ученый, врач возвращает их к жизни, а потом лекарство перестает действовать, и вот эта вот трагедия. Но теперь уже врачи, которые понимают, что эти люди все равно находятся в сознании, да, они уже не могут к ним относиться, как они к ним относились, как к растениям по-прежнему, да, это вывод, который делает врач, что это было наше пробуждение, а не их, да, или и наше тоже. Он такой достаточно прямолинейный такой.
Ну, вот, а Де Ниро при этом играет это самое пробуждение человека,
да,
в растении. Это
и возвращение,
вот,
да. Он...
И как можно сыграть пробуждение жизни, я не понимаю, но каждый, да, раз смотрю и восхищаюсь.
Да, удивительное, да. Вот, а потом несколько фильмов «Зануси», тоже это вот любовь как... «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем», который гран-при получил в свое время московского фестиваля. Вот. Вот «Инородное тело», один из последних его фильмов, тоже как-то я давал ребятам. Ну, вот.
А вот, по-моему...
А еще у меня есть любимый, это просто я их прошу посмотреть, тем более, что у меня, я всегда беру одну и ту же группу, у них первый язык немецкий. И есть такой замечательный фильм с молодым Леонидом Быковым «Зайчик».
Да.
И вот я его очень люблю, по-моему, это потрясающая комедия. Вот, так и с христианским, если угодно, таким подтекстом. И вот там просто он немножко говорит как бы по-немецки. Я вот всегда говорю, посмотрите, там, этот эпизод показываю как в качестве затравки, прошу ребят посмотреть.
А вот этот христианский подтекст ваши студенты считывают?
Да, но он такой, там просто, тогда надо сказать, что имеется в виду, там простая вещь, что по ошибке, для тех, кто не видел фильм «Зайчик», вот главный герой этого фильма, гример, парикмахер по фамилии Зайчик, там, по ошибке, посетив врача, вдруг ему кажется, он услышал там разговор врача с медсестрой, и он думает, что относится к нему, а это относилось к зайцу просто, о котором шла речь, там,
к кролику,
да, что ему осталось жить месяц. И он выходит и понимает, что надо переосмыслить свою жизнь, вот, и он садится и начинает писать, что ему осталось сделать. И он пишет, вот, сдать белье в стирку, заплатить за квартиру, и ему кажется, что вот он видит свой могильный камень, воображение рисует, там, значит, могилу, и стоят какие-то там бабушка с дедушкой, и девочка прыгает, а говорит, а кто такой зайчик? Это, говорит, был такой хороший человек, он, а что, говорит, он сделал? Он говорит, всегда вовремя платил за квартиру, сдавал белье в стирку, и девочка говорит, и все, и вот это эхом таким у него в мозг начинает бить, и он вот пытается как-то жизнь свою переосмыслить. Ну, там есть песни какие-то такие достаточно наивные, но очень добрые такие, для чего ты живешь, там, человек. Вот. Ну, вот мне кажется, что это вполне себе такой религиозный, если хотите, вопрос.
А на фильм Кшиштофа Занусси «Народное тело» как реагировали студенты? Спрашиваю, потому что, ну, у меня вот в свое время, когда в Парсуне у вас был пан Кшиштоф, по-моему, там он сказал, что в Польше этот фильм приняли очень тяжело, потому что как это формулировал сам пан Кшиштоф, не все были согласны с тем, что кино напрямую на религиозную тему может быть таким современным, амбициозным, проблемным. А там, собственно, сюжет в том, что христианин, такой практикующий, что называется, очень верующий, глубокий, не мыслящий себя без Бога, работает в крупной компании, сталкивается с искушениями. А его возлюбленная, на которой мечтал бы жениться, уходит в монастырь. Mm-hmm. И он, как верующий, понимает, с одной стороны, всю высоту этого шага, с другой стороны, как любящий, не может с этим смириться. И вот такая... Это фильм именно, где религия даже не в подтексте, не в контексте, а просто в сюжете. Поэтому интересно, как реагируют современные молодые люди.
Я сейчас просто не вспомню. Я, по-моему, один или два раза ребят просил написать. Но, честно скажу, просто сейчас не вспомню.
А вам как самому?
Какая была реакция? Ну, все фильмы Зануси, они заставляют, так сказать, как-то так... ставят тебя в какие-то... Если искусство — это вот проживание опыта, которого у тебя нет, то, в общем... такие непростые ситуации нравственного выбора. Вот. Но я понимаю, о чем вот он говорил, действительно. Причем это и для него ведь не вполне характерно, хотя у него не впервые звучит, собственно, религиозный мотив в фильмах, он так или иначе открыто религиозный, да, связанный в том числе и там какой-то с церковью, с церковностью. Он присутствовал и в других его фильмах, безусловно. Но здесь действительно это на таком... сугубо современном материале, что называется. Вот. Ну да, как-то так.
Ну и при этом в плакатности не упрекнешь, потому что главный герой-то в конце скорее приходит к некому переосмыслению своей веры, к некому кризису, не отказу, но кризису веры. А, скажем так, главный антагонист скорее к некому кризису в другую сторону, к какому-то вот поиску смысла.
Ну, Зануси вообще сложно в плакатности.
Да, да, да.
В чем, а в плакатности практически невозможно, да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А как вам кажется, современному человеку созвучнее в искусстве такое вполне определенное высказывание автора? Ну вот как в тех же голливудских старых классических фильмах, которые вы вспоминали. Или же все-таки произведение должно... оставлять большой простор для собственного внутреннего его толкования и собственного поиска этого смысла, заложенного автором. То есть когда зритель или слушатель или читатель включается в творчество.
Ой, вы знаете, ведь нужно и то, потому что если ты только вот эти вот, ну, то, что принято называть Голливудом, хотя он сейчас тоже меняется очень сильно и там, наверное, в разные стороны, не одним только образом и способом, ну, просто если ты все время будешь эту потреблять, жвачку, то это один результат. Выдержать напряжение такого вот авторского кино, что называется, тоже, наверное, мало кто способен, хотя... Не знаю, тот же Зануси говорит, я человек в очках, я смотрю только хорошие фильмы, берегу зрение. Вот. Ну, под хорошими он явно понимает такие... Ну, кстати, Зануси говорил когда-то, что в нашем интервью в Фоме, что вот Тарантино для него, например, он говорил, это не очень важный... вот как-то я сейчас боюсь переврать, здесь всегда опасно, но я у него, по-моему, спросил, как он относится... Тарантино, он сказал, что для меня это не очень важный вот режиссер. Ну, на тот момент, это было там больше 10 лет назад, это интервью состоялось. Вот. Поэтому сложно.
А при этом ведь чуть ли не в том же интервью или до этого он, скажем так, будучи советником по культуре, по-моему, в Ватикане.
Да, да, он был
как раз-таки
папский совет по культуре,
вот, да. Рекомендовал смотреть членам папского совета, вот всем, кто ответственен за какую-то работу такую, там, с обществом, с молодежью, да. Фильмы Тарантино, да. Именно чтобы понимать, как сегодня мыслят молодые люди.
Да. Ну да, чтобы понимать, что привлекает скорее, да.
Но если вернуться на собственную культурную почву, скажем... фильмы Тарковского, в особенности начало его творчества, которое как раз вот попадало резонировала с огромным количеством людей в 70-е годы в Советском Союзе, и которая требовала как раз напряжения внутреннего, потому что считывать образный ряд, да, Тарковского тоже, да, нужно, в общем, некоторый внутренний труд применить.
Ну и не все считывали, конечно, это.
Но смотря что, если «Иваново детство» или Андрей Рублев, то в основном считывалось. Загадки начинались, пожалуй, начиная с «Зеркала», где гораздо больше образности. Но такого рода кинематограф, он сработал бы так же, то есть он вызвал бы вот этот, сдетонировал бы вот этот внутренний труд сейчас. Я имею в виду не конкретно Тарковского, а вот такого уровня произведения. Ведь мы же знаем, что существует фестивальное кино, его смотрят какие-то специально обученные люди. Ну, собственно, и все. А вот смысл высказывания автора...
Понимаете, я не знаю, но мне кажется, здесь опять же вот мы упираемся в то, что можно ли здесь там что-то гипотетически там предполагать, не знаю, и можно ли это вне времени рассматривать, тоже я не уверен, потому что по-другому сейчас смотрят, читают по-другому, и вот не думаю, что с этим... как-то что-то можно сделать. Не знаю, не берусь сказать, насколько тогда это действительно резонировало. Да, знали, конечно, все, что вот есть такое. Да. Хотя, знаете, с чем я, пожалуй, готов согласиться, это то, что с тем, что, конечно, вкус можно и нужно воспитывать, и то, что вот этот пресловутый рынок, он, конечно, сильно бьет по вкусу и по возможностям его воспитания. Потому что вот я не помню, мы говорили на эту тему или нет, у нас как-то, такой маленький, может быть, открою, там, секрет, не секрет, но вот там один раз в году патриарх встречается с руководством наших ведущих СМИ. Эти две встречи, одна с руководством телеканалов, а вторая с... не телевизионными, короче говоря, СМИ. И такой откровенный разговор, закрытый на разные самые темы. Там ничего секретного, ну, просто без прессы, что называется, пресса, но без прессы. Такой спокойный разговор. Вот я могу рассказать об одном эпизоде, когда Святейший говорил несколько лет назад на встрече с телевизионщиками о том, что, понятно, что ответственность большая, потому что аудитория огромная, и о том, что вот какие-то ток-шоу, которые, в общем-то, даже, какие-то милые люди ведут, но так это все бьет не только по нервам, но и по каким-то по нравственному чувству, что смотреть совершенно невозможно. Вот, и как-то вот нельзя ли с этим что-то вообще сделать, потому что это... Вот. И там содержательного ответа не было, но потом я когда беседовал вот отдельно с участниками, там, созванивались мы с кем-то, и мне один... такой большой телевизионный начальник, он сказал, конечно, патриарх прав. Конечно, говорит, мне иногда самому вот стыдно смотреть то, что производит там наш телеканал. Но ни один из каналов не может в одностороннем порядке что-то изменить. Здесь нужен только, как он выразился, если я не ошибаюсь, он сказал, такое картельное соглашение. То есть все должны собраться и сказать, мы вот этого больше не делаем. Потому что в противном случае, просто если в одностороннем порядке это сделать, то канал просядет сразу там по рейтингам, реклама. В общем, экономика может рухнуть, да, канал. Вот. Я не берусь оценивать так или не так, я просто говорю то, что мне было сказано человеком, который собаку на этом съел и понимает, о чем он говорит. И он, но раз он сам это сказал, значит, такое соглашение возможно. Да? Но его нет. И то, что, конечно, в этом смысле, не знаю, Тарковский, не Тарковский, но когда говорят, что мы показываем то, что люди хотят видеть, это, с одной стороны, так, а с другой стороны, в этом есть элемент, не то чтобы сознательного лукавства, но недоговоренности какой-то, да, потому что, конечно, люди смотрят то, что вы показываете. И понятно, что, если, что любой человек — сложное существо, в котором есть там белое, черное, добро и зло, там страсти, интеллект и прочее. Если вы играете на страстях, то, естественно, вы должны и градус повышать все время. Но вы это делаете сознательно, люди, конечно, это будут смотреть. Но если это не показывать, да, понятно, что сегодня они будут смотреть это в другом месте, поэтому я говорю, что здесь вот очень сложно это сделать в ситуации, когда всего много. Но, с другой стороны, какой-то вот такой мужественный шаг, может быть, даже все равно с потерей экономики, он как минимум в теории возможен, насколько я понимаю. На практике пока нет. Вот цена, так сказать, рынка нравственная, если хотите.
То есть, насколько можно понять вашу... Я, может быть, неправильно понимаю, но...
Запутанно говорил.
Нет, я просто...
Ну, простите. Короче говоря, чтобы перестать делать гадские ток-шоу, руководители телеканалов топовых должны собраться и сказать, вот мы этого больше не делаем, ребята, договорились. Вот мы вот про это мы не показываем. И тогда они просто исчезнут с экрана. Никто их на самом деле, ну, то есть, условно говоря, понятно, что они это делают, потому что это рейтинг, а это значит реклама, это значит деньги. Ну, значит, они должны согласиться на то, что меньше денег будет у всех.
Но есть некоммерческие каналы, где все присутствует, те же самые формы.
Нет, не работает, потому что есть и на других. Человек, ну, человек слабое существо. Он будет смотреть. Нет, это вопрос именно о том, что должны сделать все. Понятно, что при таком обилии каналов это невозможно, но все-таки до сих пор у нас есть топовые каналы, на которых можно посчитать на пальцах двух рук, и которые забирают основную аудиторию. И если вот эти каналы договорятся, то, в принципе, ситуация может стать иной. Ну, хотя с наличием интернета это сильно, так сказать, то есть это еще сильнее по ним ударит. Они и так, так сказать, проигрывают сейчас уже зрителя. Вот, и реклама ушла. Вот на радио, кстати, на радио не уходит с радио. А здесь, ну, поэтому тут много всего.
Не знаю, мне кажется, что ситуация достаточно парадоксальна. С одной стороны, появляются преступления и наказания в комиксах на английском языке, а с другой стороны, у нас вот уже который год огромные художественные выставки, на которые невозможно достать билет. Это все существует в одном и том же...
Так мы с вами много раз говорили, что мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций. Ничего с этим не сделаешь.
Но хотелось бы все-таки представлять, как в этой разнонаправленности находить все-таки общий язык с собственными детьми, и чтобы все-таки...
Методом проб и ошибок, только так.
И об этом мы сегодня говорили. Почти целый час... В программе «Светлый вечер» о поиске этого языка. А теперь можно отправиться думать над дальнейшими рецептами и имплементировать на практике все, до чего сегодня договорились. Спасибо огромное.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».